И, как всегда, у нас первое воскресное богослужение месяца – это всегда особое время. И оно уже особое на протяжении 6 лет, слава Богу. Потому что мы получили это от Господа, мы утвердились, и мы это практикуем. Это единое послание во всех церквях «Дерево жизни». И единая тема года – это тема «Подвиг души», да? Потому что каждому из нас нужен подвиг. Давайте скажем «Аминь». Каждому из нас нужен подвиг, да? Для того, чтобы вдохновиться, да? И совершить свой подвиг, и для того, чтобы совершить свой подвиг, и что? И вдохновить того человека, кто не может решиться. Да, вот он хочет, да, вот он уже готов, но что-то ему мешает, да, какие-то внутренние душевные переживания, они сдерживают его от своего подвига. Итак, мы будем продолжать ту тему, которую мы начали месяц назад, в июне, подвиг души Авраама. И вторая часть. Хочу напомнить, что Авраам – это подвиг длиною в жизнь. Святые люди Божьи, да, хочу вам сказать, что вот если взять Авраама, нельзя сказать, что вот он сделал тот или другой подвиг. Но если взять Авраама, начиная с 75 лет, да, когда он принял решение, да, выйти из своего города, следовать за Господом, познавать Его, начиная с этого исхода из Ура Халдейского, мы видим, что вся его жизнь – это подвиг веры. Это подвиг души, да, это человек, жизнь которого вдохновляет многих и многих, и многое и многое время. Я не знаю, да, то есть нету в Библии более яркого персонажа, как Авраам, как Сара, да, как эта семья, которая действительно, да, то есть сделали решение следовать за Господом. Послушайте, он жил 1000 лет назад. В далеком Ветхом Завете, да, но до сих пор люди смотрят, до сих пор люди вдохновляются. Но что он делал, да, он просто был верен своему призванию. Он повиновался призванию следовать за Господом. И давайте мы прочитаем основное местописание, от которого мы будем отталкиваться и идти в Слово Божье. Послание евреям, 11 глава, с 8 по 10 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Послушайте, Библия показывает жизнь Авраама как подвиг веры, и мы видим, что здесь, в этом местописании, автор, он как бы разделяет жизнь Авраама на 3 основных периода времени. Первое, да, это верою Авраам повиновался призванию. Второе, верою Авраам обитал на земле обетованной, как на чужой. И третье, верой Авраам ожидал город Бога. То есть, суммируя жизнь этого мужа Божьего, мы можем сделать такой некий итог, что вся его жизнь – это повиновение, да, он повиновался, он обитал, он ожидал. И давайте посмотрим на второй период жизни Авраама более подробно. «Верою Авраам обитал на земле, обетованной, как на чужой». И еще раз хочу сказать, да, что чужой – это не свой, как бы вот, отношения, да, вот Авраам выходит в послушании Богу, Бог его приводит в обетованную землю, и послушайте, да, то есть, вот мы так устроены, что все обетования Бога, да, то есть мы получаем от Господа, и мы автоматически называем их какими? Своими. О, Бог меня благословил, и это уже мое. Да, то есть я просил жену, Бог меня благословил, она моя, мужа, он мой, служение, оно мое, благословение мое, работа моя, дети мои, все мое, все мне. а все от моего Бога. Послушайте, у Авраама была совсем другая концепция жизни. Он жил на земле обетованной, как на чужой. И вот об этом хочу больше говорить. Послушайте, Авраам относился к земле обетованной как чужой. Авраам обитал на земле обетованной, но не считал ее своей собственностью. Послушайте, а на этой обетованной земле паслись его многочисленные стада. Там он получал благословение, там он, да, то есть приобретал богатство, но ничто из этого он не называл и не считал своим. Вот, да, то есть подход Авраама. Авраам пользовался всеми плодами обетованной земли, но не делал их своими. Почему у него было такое отношение? Почему, да, то есть это преобладало в его сердце, вот об этом будем сегодня говорить. Для полного понимания этой истины нам надо посмотреть в Новый Завет. Давайте прочитаем с вами 2 Коринфянам 6 главу 10 стих. Апостол Павел, другой человек, который, да, то есть весьма приобрел от Господа. Вспоминайте свидетельство апостола Павла. Он говорит, что «я ничто не могу вспомнить, чего не сделал через меня Господь Иисус». То есть этот человек, да, который видел полноту Божьих благословений и обетований в своей жизни. И послушайте, что он говорит о своем, да, то есть хождении с Богом. 2 Коринфянам 6 глава 10 стих. Мы ничего не имеем. Но разве это было так? Если ты читаешь Новый Завет, Павел, он имел очень много от Господа. Но здесь он пишет, что мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот немножко непонятно, ну как так, да? То есть вот всем обладать, но ничего не иметь, это как-то не по-человечески. Уж если всем обладать, то и все иметь. Абсолютно, да, то есть все, чем я обладаю, оно должно стать моей собственностью. Это должно быть моим имением. Но Павел говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. И о чем же говорит здесь апостол? Он открывает истинное отношение к обетованиям и благословениям Бога. Послушайте, мы обладаем всеми обетованиями Бога, но мы ничего не присваиваем себе. Вот о чем говорит апостол. Вот как живет патриарх веры Авраам. Вот чему учит Святое Писание. Послушайте, земные обетования даны нам для земной жизни. Земные обетования, они даны нам для земной жизни. Бог сделал все, чтобы мы жили на земле как полной, хорошей, насыщенной жизнью. Но чтобы все вот эти вещи, которые Бог дает нам для земной жизни, чтобы мы не присвоили себе. Почему? Потому что, друзья мои, если мы начнем присваивать их себе, мы потеряем небесную награду. Вот что очень важно. Бог дает нам пользоваться. Да, Бог дает нам обладать всем, но Бог учит нас в своем Писании, в Ветхом и в Новом Завете. Как только ты возьмешь земное, оно может оставить тебя на земле. Оно может оставить тебя в том месте, где ты его взял. Оно может, да, то есть не дать тебе двигаться дальше и не дойти до небесной награды. Мы же все знаем, да, и понимаем из Святого Писания, что мы должны войти в Царство Небесное, аминь. Для чего? Чтобы встретиться с Господом, и что? И получить из Его рук, что? Награду за нашу земную жизнь. Но иногда, да, то есть мы что делаем? Мы сами себе определяем награду. Мы хватаем что-то земное, обетование, благословение, и говорим, вот моя награда. И знаете, с нами бывает по той же пословице, ну, ты сказал, ты определил себе награду, ты назвал себе награду земную, все, и ты лишил себя небесной награды. Но зачем оно вам надо, скажите? Это не риторический вопрос. Зачем надо, да, то есть зачем хвататься за земное, а потом, да, то есть сожалеть о потере небесного? Библия полна примеров, когда люди избирали для себя земное и лишали себя небесного. От Бытия до книги Откровения, друзья мои, Библия полна, да, то есть как положительных героев, так и отрицательных. Послушайте, ярким примером для нас является Лот, который вышел вместе с Авраамом, но не разделил ценностей Авраама. Лот был родственником Авраама, он был племянником. Авраам, да, то есть относился к нему как к своему сыну. Но послушайте, да, то есть что произошло? Лот, он не разделил с Авраамом его ценностей. Мы уже читали ранее, что Авраам, да, он обитал на земле обетованной, как на чужой. Жил, да, то есть в шатрах с Исааком, Иаковом, сонаследниками того же обетования. И Лот должен был стать, по идее, сонаследником этого же обетования. Но послушайте, Бытие, 13 глава. Давайте посмотрим с 5 по 6 стих. Что мы здесь видим? Что Авраам обитал на земле обетованной, как на чужой, а Лот искал в земле обетованной свое. Вот в чем заключалось, да, путешествие Лота. С 5 стиха, 13 глава. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий, крупный скот, шатры, непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. О чем учит нас это Писание? Послушайте, когда у людей разные ценности, они не могут жить вместе. Вот и все. Вот чему учит это место Писания. Когда у людей разные ценности, они не могут жить вместе. И вопрос здесь не в имении, не в пастухах, а вопрос, да, то есть в двух личностях, в двух сердцах и в содержимых этих сердец. У Авраама были другие ценности. Ценностью Авраама был Бог, ценностью Авраама был небесный город. Авраам ходил по обетованной земле, как по чужой, но у Лота было совершенно другое восприятие жизни. Лот, который ходил с Авраамом, собирал свое имение, искал свою землю, чтобы жить в свое удовольствие. Вот характеристики Лота. Послушайте, Бытие 13 глава, с 10 стиха. Когда у них стало очень много имения. 13 глава, 10 стих, читаем дальше. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Вот с такими ценностями что делал Лот? Он искал себе место. Место, где бы он остановился, где бы он жил, где бы он процветал, да, то есть где он копил свое имение, удовлетворял свою жизнь, да, то есть строил свое. И вот он смотрел, да, и увидел что? Окрестность Иорданскую. И он увидел что? Рай Божий, сад Господень. Ну так написано. Земля-то была, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Лот нашел в обетованной земле лучшее и поселился там. Какая была земля? Лучшая, как сад Господень. Он посмотрел, и что? Послушайте, Авраам искал вечное, а Лот искал лучшее. Вот в чем принципиальная разница. Послушайте, христианство, оно не изменилось, оно также делится на вот эти две категории. Потому что есть люди, верующие во Христа, которые ищут небесное, подобно Аврааму. А есть люди, да, которые, да, ходят в церковь и ищут что? Лучшее, лучшую землю. Лот искал лучшее, да, из одного города в другой, из одной земли в другую, да. И вот он посмотрел, сказал, это лучшее. Я нашел эту лучшую землю. Это как сад Господень. Все, я поселюсь. Где, друзья мои? В раю. в раю. Он нашел свой рай на земле. Но со временем, друзья мои, эта земля стала выжженной землей Содома и Гоморры. Вот абсолютная истина. Так происходит со всеми, кто присваивает себе лучшее из обетований Бога. Поначалу это выглядит как сад Господень, но впоследствии становится выжженной землей. Знаешь, когда ты идешь и находишь свое лучшее в обетованной земле, знаешь что, ты так радуйся. Ты говоришь, я нашел рай. О, я буду жить в раю. Теперь, да, то есть у меня райское все. Но проходит время. Вместо рая в жизни Лота настал сущий ад. Имение сожжено. Дом сожженный. Да? Ни с чем ушел. Дочери обесчестили его. Он остался один, опозоренный. Почему? А потому что сказал, вот это лучшее. Я думаю, что у Бога была для Лота особая благодать, чтобы он также мог, да, то есть быть внесенный в Слово Божье. Я думаю, что Господь тоже хотел, да, вписать послание евреям 11 главу, что Лот, Исаак и Яков, сонаследник того же обетования, да, они жили в шатрах, они искали небесного. Аминь. Я думаю, что вот такая судьба у Бога была для Лота. Но Лот что? Он ухватился за земное. Он сказал лучше. Друзья мои, знаете, мы не цепляемся за худшее. Так или нет? Мы даже не цепляемся за хорошее. Но давайте посмотрим в свое сердце. Мы же всегда что, цепляемся? За лучшее. О, вот это лучшее. Вот это лучшее. Мнимый рай становится реальным адом, когда мы вот так вот поступаем. Вы знаете, несколько очень быстрых, коротких примеров, и пойдем дальше. Книга, не открывайте, да, вспомните, Иисуса Навина, Ахан. Бог сказал, вы идете в обетованную землю, первый город, Иерихон. Но пусть он будет заклятым, не бери ничего, потому что там, после Иерихона, я дам тебе что? Все. Я дам все, всю землю. Что произошло, друзья мои? Ахан пошел, увидел золотой слиток, увидел одежду, спрятал это все в шатре. Чем закончилось? Вот это лучшее. Он увидел лучшее. Чем закончилось? Он и весь его род погиб там. Другой персонаж, Гиезий, ходил за величайшим пророком Елисея, у которого было двойное помазание от Господа. Но побежал за золотом Неемана, за одеждами Неемана. И знаете, когда Елисей хотел ему предложить милость Илии, друзья мои, а руки были заняты, там уже были другие, лучшие одежды. Он выбрал для себя лучшее земное. И там написано, да, если мы вспоминаем это местописание, что пусть проказа будет на тебе и на всем твоем роду. И вы знаете, я думаю, второе, третье поколение, да, потомков Гиезия, да, и спрашивали у бабушки, у дедушки, да, а скажите, пожалуйста, а почему мы все прокаженные? Как-то, да, вот сильно прокаженная семья, да, и выясняя, да, корень всех зол, а откуда это все? Вот выходит старый прокаженный, и он говорит, о, была такая история, все было не так. А как было? А было все очень хорошо. Но кто-то из нашего рода взял лучше, а теперь мы живем в худшем. Ну так ли это? Вот так оно и получается. Саул, первый царь Израиля, Друзья мои, первый – это всегда первенец, двойное благословение, двойное расположение. Первый царь Израиля – Саул. Самуил сказал: «Потерпи немножко». Да, то есть просто ожидай Господа. И что произошло? Когда он проходил очередное испытание, он пошел и взял лучшее из овец Амалека, чтобы принести Господу. А Господь сказал: «Оно мне не надо». И что произошло? Господь сказал: «Я не хочу, чтобы он был царем. Я избрал себе другого». Какую судьбу просто взял и перечеркнул Саул? Вспомните слова Иисуса, когда он говорил о тех людях, которые избирают молиться на площадях, приносить десятину жертвы публично, чтобы показаться людям. То есть они хватаются за земное. Иисус что сказал? А я говорю вам, что они уже получают награду свою. Как Ахан, как Гиезий, как Саул, как Лот. Они уже получают награду свою. Вы знаете, вот мы должны понимать, все, что ты свяжешь на земле, то будет связано на небе. Это насколько, да, то есть зеркальная истина, практично. Послушайте, что это значит? Это значит, что то, что ты взял на земле и сказал: «Это моя награда», она и стала твоей наградой на небесах. Здесь взял, а там отпустил. Поэтому, да, то есть мы должны следовать по следам Авраама, называть, да, то есть чужой, не прикасаться. Послушайте, неприкосновенное отношение к обетованиям Бога – это и есть подвиг души Авраама. Я хочу вам сказать, нужен подвиг, чтобы не взять. Нужен подвиг, чтобы не коснуться. Ну так или нет? Ни плохого, ни хорошего, а чтобы не коснуться какого? Лучшего. Лучшего, да? Вот здесь нужно что-то иметь в сердце. Другие ценности, другие приоритеты. Бог исполнил в жизни Авраама все обетования, и ни одно из них Авраам не сделал своим. Послушайте, все обетования Бог исполнил, и ни одно он не назвал своим. Давайте посмотрим на очень интересное, да, местописание, Бытие, 14 глава, с 21 стиха. Вся 14 глава, 4 царя, просто вкратце напомню историю, 4 царя выходят, чтобы воевать против 5 царей, куда входил царь Содомский, Гоморский, да, и что мы видим, да, вот эти 4 царя, они победили 5 царств, они забрали имение из 5 царств, и они взяли Лота, Авраам взял 300 человек и пошел на 4 царей, которые победили 5 царей, понимаете? И он победил их. Он победил их. Следовательно, послушайте, все имение, которое они захватили, это было по праву завоевателя чье, друзья мои? Авраама. Авраама. По справедливости, да, он был правообладателем по закону. И послушайте, когда он идет, его встречает царь Содома, с 21 стиха, и сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Лот хотел пожить возле этого имения, а Авраам стал правообладателем всего имения. Имение 9 царств. Давайте так реально посмотрим. Он сказал: возьми это имение себе. Знаешь, тут нужна сильная душа с небесными ценностями. Ты можешь сказать: о, я бы тоже не взял, да тебе просто не предлагали. Давай так, по-честному поговорим, тебе просто не предлагали. А ему предложили. И что произошло? И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Он поднял руку и сказал, мои руки, Господь, они чистые. Я думаю, знаете, это как бы ответ на вопрос, а зачем мы в церкви руки поднимаем? А чтобы еще раз засвидетельствовать о том, что Господь, они чистые, они пустые, потому что они ожидают Твоей награды. Аминь. Авраам поднял руки свои Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, и она была пустая. Вы знаете, в руке Авраама ничего не было, потому что в сердце Авраама был Бог. Хочешь, чтобы твои руки были пустые? Пусть твое сердце будет заполнено. Кем? Богом. Вот что очень важно. И с другой стороны, друзья мои, хочу вам сказать, что пустое сердце наполняет руки грехом. Пустое сердце наполняет руки грехом. Почему люди хватаются за грех? Почему люди, да, цепляются за мирское? А потому что сердце пустое. Вот и все. Хотят, да, заполнить свое сердце чем-то, ухватиться за что-то. Но у Авраама был Бог в сердце, и он сказал, мои руки, они пустые, они чистые. И так было, и так будет. Аминь. Подобно Аврааму, поднимать руки Господу Богу Всемогущему, Владыке неба и земли, и они должны быть, друзья мои, пустыми. Пустыми. Вот что очень важно. Пустые руки, значит, чистые руки. Вот что очень важно. Мы должны быть подвижниками веры Авраама. Мы должны иметь ценности Авраама. Мы должны обитать на земле обетованной, как на чужой. Еще раз повторю, это не значит ничего не иметь. Это значит всем обладать, но ничего не брать. Аминь. Ничего, потому что ты сам остановишь себя. А Бог дает Духа Своего, благодать Свою, благословение. Не мерай. Аминь. Не мерай. Давайте прочитаем одно местописание. 1 Тимофею, 2 глава, 8 стих. 1 Тимофею, 2 глава. Павел пишет. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. На всяком месте воздевали руки, поднимали руки, как Авраам, к Богу. Какими? Чистыми. А значит, пустыми. Чистыми от всего лучшего, всего земного. На всяком месте, давайте поговорим об этом. Мы должны понимать, что за время нашего странствования по земле обетованной мы будем проходить по разным местам, иметь разные благословения Бога. И все они должны быть для нас чужими. Все, без исключения. Все, даже лучше. А может быть и только лучшие. Аминь, потому что они больше вызывают искушение. Бытие, 22 глава. В этом контексте прочитаем известное нам Писание. С первого стиха. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Возьми единственного твоего». Это говорит о том, что единственное обетование, которое Авраам хотел сделать своим, это был Исаак. Единственное, кого он хотел сделать своим, единственное обетование – это Исаак. Авраам хотел сделать его своим, но не сделал. Вот что очень важно. Вот почему, да, то есть эта история, она имеет чудесное продолжение. – С 10 по 12 стих. «И простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего, Но ангел Господень возвал к нему и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Знаете, Бог хочет видеть в нашей жизни доказательства того, что мы имеем страх Господень, того, что мы его чтим. А какое доказательство? Это когда мы не жалеем лучшего. Лучшего. Легко отдать ненужное. Легко отдать хорошее. Но очень трудно отдать лучшее. И практически невозможно это сделать, если это лучшее в единственном виде. Вот оно одно. Вы знаете, Авраам мог бы пойти, как многие ходят. Он бы мог сказать: «Господь, но сколько жертв я сделал, да? То есть сколько я лет уже хожу пред тобой? Сколько, сколько, сколько? Ну неужели, да? То есть ты мне не можешь дать единственное?» Нет, Авраам не был таким. Вы знаете, Бог придет в то место, где у тебя есть единственное. И что сделает Бог? Попросит у тебя это единственное. В доказательство. В доказательство. Вы знаете, мы такие интересные. Мы видим, что Бог доказал свою любовь, отдал Сына Своего, единственного Своего. Он доказал. Но если мы в заветных отношениях, так Бог хочет тоже видеть доказательства. Аминь. Не просто слова, да поверь мне. Да знаешь, я вот это даю обещание. Так ты покажи, покажи. Бог хочет доказательств. Аминь. Мы должны доказывать свое посвящение. Мы должны доказывать свое посвящение. Мы должны доказывать свое отношение Богу. Как? На том месте, где Бог укажет. И то лучшее, единственное, да, на что Бог покажет нам. Аминь. Авраам не пожалел единственного своего для Бога. Уж для кого, а для Господа, друзья мои, зачем нам жалеть? Чтобы отдать Богу единственное своего, нужен подвиг души. Нужен подвиг души. Это не сделаешь так, раз и все, да, не проблема. Нет. Это действительно больно, это тяжело, это когда душа разрывается. Но ты понимаешь, что я не могу по-другому, потому что Бог хочет, Бог желает, Бог мне сказал. Чтобы следовать за Господом, у нас не должно быть единственного своего. Единственное условие, чтобы не было единственного. Знаете, тогда мы дойдем до конца, до неба. Вы знаете, общайся с людьми, которые остановились. Общайся с ними, разговариваешь. И они называют единственную причину, почему. Вот если бы они отдали ее Богу, они бы продолжали двигаться дальше. Аминь. Бытие, 22 глава, с 15 по 18 стих. «Вторично возвал Авраам, к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, сделал“». Знаете, вторично возвал. Первый раз Бог приходит и говорит: принеси мне единственного. Видит мое решение, видит мое действие, приходит вторично. К большому сожалению, друзья, к многим верующим Бог вторично не приходит. Понимаете, о чем? Вторично не приходит, а потому что они не дают ему повода прийти. Не дают, потому что цепляются за это единственное. единственное Твое, то я, благословляя, благословлю Тебя, умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет, послушайте, семя Твое городами врагов своих, благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа моего». Бог не забрал Исаака, Он забрал привязанность. Вот и все. Авраам хотел сделать единственное обетование своим, но не сделал. И Бог весьма и весьма его благословил. Аминь. Мы сами останавливаем величайший поток Божьих благословений в свою жизнь. Сами, знаете, как бобры строим эти плотины, вгрызаемся в эти земные благословения, а потом говорим: «Господи, а почему прекратилось? А почему Ты ко мне не приходишь?» А зачем Тебе приходить вторично, если Ты первого не сделал? Зачем? Вспоминайте слова апостола Павла: «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Вот этот принцип. Павел ничего не имел, но он всем обладал. Величайший человек. Если взять величайший человек Ветхого Завета — Авраам, величайший человек и апостол Божий Нового Завета — это апостол Павел. У того и другого одни и те же принципы, одни и те же ценности. Аминь. И они там, на небе. Аминь. Благодаря тому, что Авраам ничего не имел, он стал обладать всем. Он стал обладать всем. Подвиг Авраама стал величайшим благословением для всех его потомков. Мы имеем благословение Авраама, Исаака и Иакова. И в отличие от родни Гиезия, да, когда мы выясняем причину наших благословений, мы находим кого? Авраама, источника нашего благословения. А потому что он имел Бога в своем сердце. В завершение хочу сказать следующее. Если мы жалеем единственного своего для Бога, потом мы пожалеем обо всем. Потом мы пожалеем обо всем. К сожалению, это практическая истина. Как часто люди жалели вот это единственное, а потом жалели обо всем на свете. Знаешь, твой рай на земле может в одной части просто превратиться в выжженную землю, в ад. Вот и все, как это произошло с Лотом. Он даже не думал, не предполагал, что лучшее станет для него худшим. На всяком месте наши руки должны быть пустыми, чистыми. Это есть подвиг души. Аминь. Вот что очень важно, друзья мои. В этом есть благословение. Давайте мы поднимемся.